Глава 3. Царствование Фёдора Борисовича Годунова. Год 1605. Еще раз сияние погребли Бориса с честью во храме святого Михаила между памятниками своих венценосцев варяжского племени. Еще духовенство льстило ему и в могиле. Святители в окружных грамотах к монастырям писали о беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу. Еще все, от патриарха и синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули царице Марии и детям ее, царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя Тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием, не избегать царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти. Достигнув венца злодейством, Годунов был, однако ж, царем законным. Сын, естественно, наследовал права его, утвержденные двукратную присягою, и как бы давал им новую силу прелестью своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой. Он соединял в себе ум отца с добродетелью матери и 16 лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время. Первым счастливым плодом европейского воспитания в России, рано узнал и науку правления, отроком заседая в Думе. Узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемой родителем в посреднике между законом и милостью. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров. Ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и, страшась быть жертвою небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступление собственное, за вероломство, осуждаемое уставом божественным и человеческим. Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках. Мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в Синклите. Возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы. Искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «Служи нам, как ты служил отцу моему». И сей честолюбец, пылая, так казалось, чувством усердия, клялся умереть за царя и царицу. Басманову дали в товарищи одного из знатнейших бояр, князя Михаила Катырева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и митрополита Новогородского Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе царя усопшего. Гораздо искренне молились истинные друзья Отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из Кромского стана, и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными. Невидимо держа в руке судьбу Отечества, Басманов 17 апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских. Созвал всех, чиновников и рядовых подзнамена, известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые. Юный монарх обещал верному усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах. Некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию, другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием митрополит Исидор возвратился в столицу. Сам Басманов доносил о том, а через несколько дней узнали его измену. Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни, не верил самозванцу, столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новогорода Северского, был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран в спасители царя и царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждой оставить блестящее имя в летописях, и пал к ногам растриги в виде гнусного предателя? Изъясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничижения? Хотел лучше отдать и войско, и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялись именем Божиим в верности к Федору. Какую новую ревностью мог бы одушевить их воевода Доблей, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Федоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что самозванец безродный, им, Басмановым, возведенный на царство, естественно, будет привязан благодарностью и собственную пользу к главному виновнику своего счастья. Судьба их делалась нераздельную, и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя. Не знал только, что сильные духом падают, как младенцы на пути беззакония. Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного. Федор, слабый юностью лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца. Он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского и как бы избранному судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы. Мог думать, что направит лжедимитрия на путь добра и милости, обманет Россию, но загладит сей обман ее счастьем. Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам для выгод своего честолюбия. Может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и воевод, и войска к обманщику. Все целовали крест Федору, ибо никто не дерзнул быть первым мятежником, но большую частью с нехотением или с унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи поражены внезапной смертью Годунова и находя в ней новое доказательство, что не самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния. Ибо Всевышний, как они думали, несомнительно благоволит о нем и ведет его через могилу хищника на царство. Заметили также, что в присяге Федоровой самозванец не был именован Отрепьевым. Слагатели ее, вероятно, без умысла написали единственно «Клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием». Следственно, говорили многие, сказка о беглом диаконе Чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный? Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене. Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился посредством тайных сношений в его благодарности. Оставленный на свободе в Путивле, Лжедимитрий в течение 3 месяцев укреплял свои города и вооружал людей. Писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь. Посылал дары к хану, желая заключить с ним союз, ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиной всадников, приведенных к нему Михаилом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода Сендомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду Растриги. А первый сведал он в конце апреля от беглеца дворянина Бахметьева. А второй в начале мая, вероятно, от самого Басманова, и с того времени знал все, что происходило в стане Кромском. Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев. Боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его, князя Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда, и также хотели быть временщиками нового царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах. Обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедимитрии все признаки истинного, добродетели царские и свойства души высокой. Дивились чудесной судьбе его, ознаменованной перстом Божиим. Злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием. Оплакивали бедствия войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве Растриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали в тайне, умножая число надежных единомышленников, между коими отличались ревностью боярские дети городов Рязани, Тулы, Каширы, Алексина. Успокаивали совесть людей малоумных, недальновидных, твердя и повторяя, что для россиян одна присяга законная, данная ими Иоанну и детям его, что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Федора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле. Наконец, 7 мая заговор открылся. Ударили тревогу. Басманов сел на коня и громогласно объявил Дмитрия царем московским. Тысячи воскликнули, и рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Дмитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова. Князья Михайло Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов, но поздно. Видя малое число усердных к Федору, они бежали в Москву вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами. Их гнали, били. Настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену, как светлый праздник Отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник самозванца, герой Новогорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова, и радость видеть снова на троне древнее племя царское заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник – подлым лукавством. Князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно.